По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбыли для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья, с Новым годом, с новым счастьем. Надеюсь, что у вас все хорошо, настроение прекрасное. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». Илья Переседов у микрофона. И сегодня постараемся вообще-то как-то подобрее, да, вот пообщаться миленько. Вот.
Все помнят, что еще стоят салатики на столе.
Ну, вообще, у кого-то, вот у меня, например, в животике даже салатик еще прачечно переваривается. Поэтому, конечно, ни про какие, я не знаю, там кроссы, жестокие диеты, что-то еще мы сегодня говорить не будем. Не буду говорить об этом я, не буду говорить об этом моя очаровательная гостья. А сегодня со мной даже в студии, оцените, 2 января человек приехал, чтобы побыть с нами. Алена Поташова, диетолог, кандидат медицинских наук. Алена, здравствуйте.
День добрый.
И как, ну, вечер уже день. За окном темно.
Да.
Диетологи у нас, понимаете, работают допоздна, по всей видимости. Даже в праздники не могут отвлечься. Ну, и как и я обещал неделю назад, говорить мы будем о пользе жира. Уже праздничный.
Немодная тема.
Салатики на столе.
Все привыкли бояться жира.
И совершенно напрасно. Вот.
Совершенно.
Кстати, напоминаю, что у нас есть СМС-портал для сообщений, плюс 7925-888-8948, Телеграм для ваших сообщений, в одно слово латиницей говорит МСК-бот. Трансляция нашей встречи идет в Ютубе, где я тоже вижу ваш чат. И, кстати, кто наблюдает за нами в Ютубе, могут заметить, что мы с Аленой сидим с чашечками чая, и у нас на столе даже миленький десертик. Проанонсирую, вот даже покажу на экран, мы едим белевскую пастилу. Бренд называть не буду, чтобы это не воспринималось как рекламой, но очень рекомендую. Белевская пастила без сахара, значит, основа из белка яиц, яблочко, все чудесно. Вот, и переходим к нашей главной теме. Итак, Алена, спрашиваю вас, как у дипломированного специалиста, а вот жир в организме, он зачем нужен?
Вообще, как бы, я тут слегонца накидала и думаю, ну, накидаю 2-3, а потом поняла, что очень-очень трудно остановиться. Потому что на самом деле практически в прямом значении слова жир – это наше все. Многие наши органы не могут состоять из жира. Во-первых, мы состоим из жира в принципе сами, потому что каждая клетка имеет свою стенку, которая называется на научном языке мембрана, но как бы, если мы говорим обычным человеческим языком, это стенка клетки. И обязательно в стенке клетки есть так называемый липидный, или, переводя на человеческий язык, жировой слой. Угу. То есть в каждой клетке обязательно есть немного жира.
Ясно.
То есть мы состоим из жира, ну, не полностью, но достаточно.
Ну и тогда, наверное, много. Забегая вперед, можно сказать, что если в организме не хватает жира, то первое, на чем это проявляется, это состояние кожи.
И вот если кожа, волосы.
Да, если посмотреть на профессиональных бегунов, которые такие суховатые ребята, то вот они на самом деле не очень молодо выглядят. То есть вот смотришь на его паспорт спортсмена, и оказывается, что он моложе, чем на самом деле как бы тебе кажется, а именно из-за того, что у них фантастически низкий процент жира в организме.
Я бы сказала, в том числе, потому угу. что не только это является причиной, но и нахождение частое на солнце, использование различных средств. Причина того, что люди, занимающиеся экстремальным профессиональным спортом, зачастую выглядят более
взрослыми
чем должно бы быть, да, ну, для там многих видов спорта это актуально. Но в целом жир надо просто на самом деле понять, что вот сейчас маленькое отвлечение, как раз очень новогоднее. Очень сейчас частые были запросы от журналистов самых разных изданий, а расскажите, вот как вредно жир есть на празднике.
Угу.
Я говорю, знаете, ребята, есть проблема, я не расскажу. Потому что все в нашей жизни устроено так, что мы должны соблюдать баланс. И жир, когда он употребляется
в правильных дозах,
угу, в правильных соотношениях, в правильном химическом своем виде, он полезен. И сказать, что жир любой вреден, нет. Потому что, как уже вот правильно было замечено, что у спортсменов мы, наверное, лучше всего можем видеть проблемы, которые возникают от дефицита жира. Вообще, обезжиренные люди имеют довольно много проблем.
Ну, давайте это сразу уточним. Обезжиренные – это сколько? Потому что, помнится мне, 15% жира в организме – это норма, да, медицинская?
15-25 у женщин. В принципе, самым низким как бы порогом выживания у мужчин считается 3-5%.
Угу.
То есть это то, что дает биоимпедансное исследование. Если там 3-5%, мы должны уже отправлять человека на такое серьезное лечение, потому что уже, значит, есть проблемы.
А какие проблемы? Давайте тогда быстренько скажем, потому что вот у меня перед глазами есть пример. Мой знакомый, значит, мужчина значительно похудел, подсел на бодибилдинг в процессе этого всего.
Даже бодибилдеры дают
и
так вот...
И сейчас фанатично, вот я его встречал, он уже стройняш, он уже там пилит в Инстаграм всякие секси-фоточки, но при этом он фанатично, еще глотая какие-то пилюли, говорит, вот я сейчас до 7% себе жир догоню, чтобы у меня каждая, значит, проступала венка здесь, вот это все. И я боюсь ему, ну, не будучи врачом, говорить, что ты, наверное, с собой не очень полезные вещи делаешь. Ну, а давайте через вас ему привет передадим.
Давайте вот эти, передадим, да, привет вашему другу.
Да, да.
И первый привет может случиться в ситуации, когда он будет такой красивый, фитнес-няша, но с девушками могут случиться проблемы.
Ага.
Потому что жир является основой для синтеза половых гормонов. Что у мужчин, что у женщин. Их близкий родственник холестерин, и еще одна следующая как бы история, которая синтезируется из жиров. Стерины – это база для построения не только холестерина, но и половых гормонов. То есть вся эта красота может остаться на уровне эстетики, невостребованной.
Что, вы знаете, я даже читал, как упоминаю, какое-то исследование, что якобы мужчины, у которых, ну, там, не медицинское ожирение там высокое, а вот именно есть лишний вес, по данным статистики, у них половая жизнь зачастую даже активнее происходит, чем у вот таких, как бы, суховатых атлетов.
А здесь именно вопрос, как бы, баланса. Угу. Потому что как только мы уходим в сторону нижней границы нормы, там начинаются проблемы. Потому что организм переходит в режим выживания. Как только он переходит в режим выживания, режим размножения становится ненужным, поскольку эта функция в режиме выживания несколько избыточная. Да, тут бы самому выжить, не до выживания. Да, то есть размножение, оно на следующий как бы этап. Да, то есть, соответственно, все, что можно убрать, организм старается лимитировать.
Угу. Да?
Следующая проблема, которая тоже очень четко связана со здоровьем, это та часть функции жира, которая завязана на, я даже не знаю, как ее правильно назвать, наверное, структурная. Внутри организма у нас есть жир, который внешний, подкожный, и у нас есть жир, который висцеральный. Вот висцеральный жир тоже очень принято гнобить, что он вредный, что он зло. И он зло, когда его слишком много. Но когда его в нужном количестве, он выполняет роль такой подушечки для органов. То есть этот жир, например, окружает почки,
угу,
которые находятся в таких вот, ну, опять же, наверное, подушечка – лучшее описание. Этот жир окружает сердце. Да, он помогает защищать, грубо говоря, даже вот от какой-то травмы. То есть мы упали, наши органы не грохнулись со всей силы. Ужасно говорю, если меня сейчас слушают врачи, они сейчас хватаются за лицо, но буду говорить так, как, мне кажется, будет чуть более понятно, чтобы люди поняли.
Да,
врачи и так знают. То есть со всей силы наши все органы будут биться. А ребра, позвоночник, да, а здесь есть защита. И очень часто у спортсменов, чья форма спортивная связана с низким уровнем жира, у них есть такое заболевание, как опущение почек. Угу. Это достаточно частая история, которая влечет за собой повышение давления, проблемы с мочеиспусканием, часть такая достаточно значимая, и приходится почки, грубо говоря, даже подшивать. То есть хирург берет, открывает человека и подшивает его почки так, чтобы они уже держались на веревочках, а не на своих естественных связках, не на жировых подушках.
Слушайте, но я вот не пытаюсь из себя строить мегаэксперта, и вот мои программы – это такие отчасти житейские посиделки, и я вам должен сказать, что вот из опыта моего наблюдения за самим собой, вы в курсе, что я как бы снижал вес с очень высокой планки, и будучи профессиональным автором и профессиональным журналистом, я, в общем-то, еще являюсь профессиональным наблюдателем, который вот фиксирует, что с ним происходит. И я должен сказать, что в какой-то момент я обнаружил внутри себя несущую инженерную функцию жира, и на уровне вот эмоций, как бы от собственного тела, вдруг понял, что для меня эмоциональное препятствие, ну вот дальше работать с собственным весом, упирается в то, что не имея развитых мышц, вот так называемой кора, угу, на который может опереться мой как бы позвоночник, и в том числе отчасти, видимо, внутренние органы, с одной стороны. А с другой стороны, тут же нужно понимать, что эволюционно, почему у нас жир находится именно на животе, он еще и выполняет функцию защиты от внешнего вторжения, да, вот как бы важных органов. Вот. И если у тебя уходит жир, а внутри живота не возникает вот этого мышечного как бы защитного каркаса, то ты начинаешь чувствовать себя очень рыхлым, неуверенным, это прям, и ты хочешь обратно нарастить вот этот панцирь на себя жировой. Это вот я как бы на уровне таких как бы личных эмоций передаю.
На самом деле очень многие психологи, если мы говорим уже не с точки зрения анатомии и физиологии, угу, а с точки зрения психологии, здесь я не специалист, поэтому могу лишь передать то, что слышала. Многие психологи говорят о том, что вот увеличение веса – это в том числе и защитная функция такая…
Эмоциональная, безусловно, конечно. Да, это такой скафандр, в который ты себя загоняешь.
Да, люди загоняют, и кажется, что так безопаснее, но так тоже не совсем безопаснее. Да? Хотя, в общем-то, по-прежнему… Вот, если мы говорим про необходимость жира, вот сейчас, наверное, последние два года как раз про необходимость жиров заговорили более активно в связи с нашей любимой пандемией и ковидом. Потому что выяснилось, что у жира есть, ну как, врачи-то знали это давно, да, о том, что жир есть в наших легких. Есть такая, такое вещество, которое называется сурфактант, которая выстилает наши легкие, которая помогает не слипаться легким изнутри. То есть это такая вот поддерживающая смазка, как бы, ну, будем ее так называть. И зачастую у пациентов, особенно когда они находятся на ИВЛ, проблема заключается в том, что эта смазка истончается. Люди, которые не могут получать полноценное питание, они погибали в том числе из-за того, что легкие не справлялись.
Я хочу для многих людей сообщить для наших слушателей, что Алена во время первого локдауна, сколько по времени вы в красной зоне отработали?
Ой, ну это совсем немного было, это было там 2-3 месяца всего лишь.
Немного, 2-3 месяца на передовой как бы. То есть она говорит о том, что непосредственно видела и знает. Ну что ж, будем считать, что мы амнистировали присутствие жира в организме, но я подчеркиваю, мы здесь рассуждаем в рамках медицинской нормы. То есть если вам ставят или у вас есть основания подозревать у себя диагноз там ожирение первой, второй, тем более третьей степени, ну, ничего хорошего здесь нет.
Там уже другие механизмы начинают
работать. Но мы здесь, но это уже не про вред жира, а про вред его количества внутри организма. Вот если вспомнить, что Алена упоминала про пропорцию, то здесь как раз наблюдается тогда диспропорция и диссонанс.
Причем можно очень легко на самом деле понять, когда диспропорция уже начинается. Нужно измерить объем бедер талии, и объем талии. Угу. И сравнить. Если у мужчины соотношение больше, чем 1:1, то значит уже есть смысл задуматься о том, чтобы отрегулировать питание, отрегулировать физическую нагрузку. У женщин это соотношение грустнее. Для женщин должно быть 0,85. Потому что у женщин, когда идет накопление жира по мужскому типу, для них преимущество женщин и здоровье, которое несет их жир за счет, они теряются.
Так, давайте еще раз когда проговорим. Значит, для мужчин... замеряем талию, а талию, напоминаю, мы меряем под ребрами. То есть талия – это то, что чуть-чуть выше пупка, а не на пупке и не ниже, да?
Чуть-чуть выше, да.
А бедра мы, значит,
замеряем? А бедра замеряем по... у нас есть такие косточки, которые чуть-чуть выступают.
Ага.
И вот прямо по этим косточкам тоже мы можем замерять.
Так, и что мы потом, что на что делим?
И делим талию на... бедра. Так. То есть, грубо говоря, если у вас талия 85 сантиметров, а бедра 100, то вы где-то в такой зоне опасности.
Ага. Да? Это есть, 0, для 8, мужчин 5, или
для женщин?
Для женщин.
Угу. Для мужчин 1:1. То есть талия 100, бедра 100, но я бы тут, честно говоря, задумалась. Это больше про соотношение рисков именно кардиологических. Да, то есть все-таки вес мы измеряем по индексу массы тела как более надежный. Uh-huh. Единственный случай, когда индекс массы тела не срабатывает как правильный, это как раз у спортсменов.
Uh-huh.
Поскольку мышц, когда слишком много, они могут индекс массы тела иметь выше, чем нужно. Но здесь те люди, которые настолько занимаются спортом, обычно в курсе такой особенности.
Ну, мне, на самом деле, от нескольких специалистов приходилось слышать о том, что значительное увеличение количества жира в организме, ну, приводит к тому, что поскольку наш жир работает как самостоятельный эндокринный орган, то, соответственно, это влияет и на гормональный фон организма, и на то, что провоцируются разного рода воспалительные процессы.
Все правильно, потому что вот мы сейчас все стали уже специалистами в области воспалительных процессов, и все слышали такое слово цитокины, цитокиновый шторм и так далее.
А я не слышал.
Цитокиновый шторм.
Ну, я, ну как-то, может, и слышал, но не зафиксировал.
Это самое страшное осложнение от ковидной пневмонии, цитокиновый шторм. Так вот, у цитокинов есть близкие родственники, которые называются адипокины. И они вырабатываются жировой тканью. Как раз они вовлечены в воспаление, и очень часто они вовлечены именно в воспалительную часть. Соответственно, если жировой ткани слишком много, то здесь может быть избыток провоспалительных, то есть завоспалительных веществ, которые будут это воспаление стимулировать. Почему, собственно говоря, и считается, что у пациентов с избыточным весом все воспалительные заболевания протекают хуже, тяжелее, чем те, у кого лишнего веса немного.
Так, давайте зафиксируем. Итак, жир в организме в целом – это благо. А снизить процент жира, тем более любыми путями, мы не пытаемся, и опускаться ниже медицинских стандартов, ну, там, вот 12-15, да, тоже как бы...
Это спортивная все-таки норма, человеку там не спортивному 15 – это более чем для мужчины.
Ага.
Для женщины это где-то 25%.
Отлично,
это...
от 15 до 25. Вот. И, ну, это просто я к полумарафону уже начинаю готовиться, поэтому я, видимо, по-своему думаю. Да, но с другой стороны, имеем в виду, что если жировая ткань очень расширяется в организме, ее объем как бы и процент увеличивается, то это не только нагрузка на суставы, это не только нагрузка на сердце, но это еще и потенциально провоцирует разного рода воспалительные процессы, их более тяжелые течение. Но еще раз, жир сам по себе в этом не виноват. А вот теперь давайте поговорим про жир в питании. что тоже у нас очень все запуганы холестерином. И говорят, мы вот это есть не будем, потому что в этом есть холестерин. Значит, и вообще мы жирные есть не будем, и тогда будем стройными и здоровыми. Вот, мы, правда, через 5 минут на новости прервемся, но начать уже можно и сейчас. Итак, первое. Значит ли, что если у тебя в рационе будет мало жира, то у тебя в крови не будет холестерина? Первое. И второе, нужно ли бояться жира в питании, есть жир полезный или есть ли жир вредный, и как их различить?
Жир относится к так называемым макронутриентам, которые необходимо получать с пищей. Совсем без жира плохо, и человеку очень тяжело будет выживать, и я как-то не уверена, что получится. И холестерин очень мало, тот, который мы измеряем в крови, зависит от питания. И что еще у нас, чтобы мы могли успеть до нашего
перерыва? Ну, у нас где-то 4 минуты, это много. Это
мы, ну, отлично.
Новую тогда, философию изобретем за это время.
Ну, на самом деле, давным-давно, почти 20 лет назад, я писала диссертацию как раз про холестерин, воспаление, и частью ее было питание. Соответственно, те пациенты, у которых мы убирали просто вредные жиры и их избыток, вредными жирами считаются все-таки те жиры, которые являются насыщенные, это раз, а во-вторых, те жиры, которые, в общем-то, скажем так, созданы искусственно.
Так, ну как там в советском анекдоте было, ты не мудри, ты пальцем покажи. Значит, что за вредные и насыщенные, это что? Это вот так, скажите, пожалуйста.
Здесь уже идет история про химию, если кто-то помнит.
Вот мясо по-французски, это вредные жиры или не вредные?
Креда.
Ай-яй-яй-яй.
Черт, обидно, да? Вот. Но на самом деле, если немного, то и если мы в этом мясо по-французски все-таки майонез делали сами, делали из его из оливкового масла, то, пожалуй, можно будет его...
А вместо свиной шейки взяли индейку, да, как бы, или
я
хотя бы говядинку?
Я на самом деле не фанат обезжиренного мяса. Вот это вот пресловутая курогрудь, которой питаются...
Фитоняшки.
Фитоняшки, да, мне кажется злом. Я за то, чтобы питание было полноценным, и в жареной куриной корочке, шкурке я не вижу ничего плохого. Как, в общем-то, и в мясе по-французски. Вопрос же в том, сколько его съесть, и что делать с этим мясом потом, и с чем его сочетать.
А вот, кстати, у нас в чате Ютуба спрашивают, а правда ли, что при необходимости из белков и углеводов в организме человека могут образовываться жиры?
Нет. Проблема заключается в том, что из белков в нашем организме могут... у нас организм часть жиров может насинтезировать сам. То есть у нас есть те жиры, которые незаменимы, которые вот та пресловутая омега-3, которую у нас организм не умеет синтезировать. И у нас есть те жиры, которые организм, в принципе, может из других жиров насинтезировать. Вот углеводы, сахар, наш организм может сделать. Он их может сделать из белков, и это достаточно частая история тех, кто пытается похудеть, на ограничивая углеводы, но добавляет очень много белка. Угу. Соответственно, организм спокойненько синтезирует сахар, а потом уже глюкоза может быть трансформирована в жир, который, скажем так, избыток глюкозы способствует запасанию жиров, и это не совсем те жиры, которые нашему организму нужны. В принципе, клетки жировые, они при повышении, как это сказать, избытка глюкозы, они все это в жир и
уводят.
Уводят, да, они синтезируют. То есть, в принципе, да, но это не совсем те жиры, которые нам нужны. То есть, то, что может наш организм насинтезировать, он синтезирует запасы.
Отлично, вот на этом прервемся и продолжим после новостей.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбыли для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая Перемена.
Большая перемена. Радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас в гостях Алена Поташова, диетолог, кандидат медицинских наук. Прямо в гостях, прямо в студии у меня. Мы с ней вас с Новым годом еще раз поздравляем. И напоминаю, что у нас есть смс-портал для сообщений +7 925 888 948, а также телеграм. Латинцей в одно слово говорит МСК-бот. В чате нашей ютубовской трансляции, смотрю, люди уже продолжают отмечать праздник. Морально к вам присоединяемся. Вот. И зачитываю вопрос как раз из телеграма. Алексей Иванович спрашивает, а растительный и животный жир, по всей видимости, в питании, в чем отличие?
Вот это примерно та история, про которую мы начали говорить до перерыва.
Так.
О том, что у нас жиры есть, которые... для запасания энергии, и те жиры, которые нам нужны для функционирования организма.
Так.
И вот наш организм из глюкозы может сделать жиры, которые для запасания. Это те самые насыщенные жиры, они отличаются, даже если мы посмотрим чисто визуально. Животный жир, он плотный, и он имеет другую химическую текстуру,
а там структуру. Белый, бурый жир,
нет,
это другое?
Нет, белый, бурый жир – это другое. Это мы потом можем поговорить. А вот растительный и животный отличаются степенью насыщения химических связей. Здесь вот, честно говоря...
Растительный – это то, что мы получаем из орехов, из авокадо.
Это масла. То, что мы называем в русском языке маслами. То есть... Тот жир, есть единственное, наверное, масло, которое, в общем-то, твердое, это пальмовое и кокосовое, можно условно его тоже считать твердым, это то, что течет. Да? То есть это ненасыщенные жиры, и они нам как раз, они для нашего организма являются полезными. То есть... Всем уже, наверное, такая, ну, может быть, у нас еще будет время поговорить про нее, средиземноморская диета, которая считается доказана на данный момент самой полезной для человека с точки зрения здоровья. Так вот, там как раз акцент среди жиров рекомендуется делать на ненасыщенные жиры. Насыщенные жиры, они... как раз являются менее полезными.
То есть это вот как раз то, что в мясе содержится.
Сало, мясо, да, и то, что, в общем-то, запасаем мы сами. Вот отвечая на предыдущий вопрос, вот то, что синтезируется из глюкозы через гормональный наш специальный, как это сказать, аппарат, механизм. И, наверное, многие слышали о гормоне лептин, который вот это все превращение... как это сказать, регулирует. Да, то есть он...
Скажи, а вот жир, который в рыбке содержится, мы его к какому отнесем?
Больше? Мы его отнесем к полезному, потому что это пресловутые, страшно нужные нашему организму омега-3 кислоты.
А стоит вот людям, которые, ну, только-только начинают смотреть в сторону даже, не то же прям правильного, но какого-то хотя бы рационального питания, сильно заморачиваться, чтобы различать красная рыба, белая рыба, или хотя бы достаточно, ну, 3 раза в неделю ввести рыбу в свой рацион, посмотреть, как пойдет, и дальше уже потом развиваться в этом направлении?
Я не вижу необходимости. То есть там есть действительно некоторая разница в количестве. Есть рыба более жирная, есть рыба, которая считается там дикая, которая плавает в холодных морях, становится такой жирной и поэтому очень-очень полезной, из которой делают тот самый пресловутый полезный рыбий жир, но вот так вот сильно заморачиваться я не вижу необходимости.
То есть если вы вообще пока не едите на регулярной основе рыбу, то хотя бы начните это делать.
Можно начать просто с проверенно правильной рыбы, то есть вот все рыбы, которые из холодных морей, из холодных рек, они более жирные.
Давайте
и
мы
более полезные.
Про рыбу, скажем так, скорее упомянем из какого-то холодного ценового диапазона. А то нам сейчас скажут, что, понимаете, мы там осетрину советуем есть, закусывая форелью.
Осетрина, между прочим, живет на юге.
Так.
Поэтому как раз лосось вполне себе, треска прекрасна. Минтай, если кто-то его видел в последнее время, то минтай тоже хорош.
Я видел, вот.
На самом деле, как ни странно, очень много омега-3 кислот в мелкой рыбе. Угу. Просто она не очень удобна с точки зрения готовки, поэтому большая часть людей ее не очень любит. Но те, кто живет в Сибири, там на Байкале, знают масляную рыбку. Она настолько жирная, что она просто вообще растворяется на сковородке.
Итак, друзья, когда мы говорим о том, чтобы вы смотрели по направлению рыбы в своем рационе, это не значит, что мы гоним вас в какие-то дорогие топовые отделы элитных магазинов. А даже, ну, не буду сейчас называть бренды, но в среднем и ниже среднего ценового сегменте есть морозильники, где сейчас стоит замороженная рыба. Она прекрасно пригодна для использования. Вот, и, ну, можно уложиться в средний такой достаточно ценник.
Ну, если совсем нет любви к рыбе, можно попробовать добавлять немного рыбий жира в виде капсул. Ну, я
мне кажется, все-таки рыбка-то, она как-то интереснее.
Рыбка, естественно, вкуснее и, конечно, интереснее.
Так, и вот мы уже начали постепенно двигаться в сторону рациона, да, питания и диет. Потому что, опять-таки, многие люди, которые хотят снизить вес, ну, или, как я предпочитаю говорить, нормализовать его, зачастую по совету врачей, они убирают жир из рациона, с одной стороны. А с другой стороны, есть сейчас обратный, значит, крен. У нас в народе стала популярна кето-диета, про которую люди рассказывают, что... Я ем вообще только жир. Я вот прям просыпаюсь. Значит, ну что, хлеб они не едят? С чем они там масло, значит, едят? Там, видимо, с кем-то.
Ну, сало с огурчиком.
Сало с огурчиком, да. Прям беру прям ложку икры, закусываю маслом, что-то еще. И все мне хорошо, и я худею. Давайте, ну, про то, что не надо полностью жиры из рациона убирать, мы сказали, и про то, что они есть в средиземноморской диете, и то, что Алене Поташовой эта диета нравится, мне, кстати, тоже упомянули. А вот как быть с обратным, когда люди стараются есть исключительно что-то жирное и при этом рассчитывают похудеть?
А на самом деле, я сейчас открою вам самую страшную тайну всех диетологов. Я надеюсь, что за пределами студии меня уже не ждут коллеги с тем, чтобы уничтожить, но если что, знаете, это были диетологи, работает любая диета. Для того, чтобы снизить вес, совершенно все равно, какой диеты вы будете придерживаться. Главное, чтобы вы взяли всю диету целиком и с точки зрения не снижения веса, а сохранения здоровья. Потому что для меня, как для врача, это на самом
Но
деле
это, наверное,
более важный момент.
Мы имеем в виду диета,
она должна быть сбалансирована.
Диета, как бы прописанная медиками, а не то, что вы прочитали в интернете.
У нас сейчас очень много, вот у меня в Фейсбуке просто преследует реклама из серии «Стань настоящим диетологом за 3 дня», «Стань диетологом за неделю», «Давай, давай, давай». То есть зачем я 10 лет училась, не очень понятно, можно было всего 3 дня и стать настоящим диетологом. И здесь есть некоторые опасности, когда люди в попытках быстро снизить вес, они сваливаются в самые разные экстремальные диеты. Диетолог, который все-таки врач, он постарается еще помимо того, чтобы снизить ваш вес, он постарается сохранить ваше здоровье. Потому что на самом деле для врача это важнее. И вес должен снижаться постепенно. Диеты с избытком жира работают достаточно просто. Во-первых, они достаточно сытные. И что происходит? Человек, когда... Я, на самом деле, кето-диету не люблю и считаю, что это экстремизм, который совершенно не нужен и должен, если кто-то очень хочет кето-диету... Это лечебная диета, она придумана для больных с эпилепсией, она должна применяться в стационарах с четкими расчетами, и если вот честная, как бы правильная диета, их несколько видов, и она рассчитывается очень-очень точно.
Ну, мне кажется, знаете, вот с кето-диетой, вот как с веганством, то есть...
Это фанатизм.
Потенциальная опасность этой практики, она нейтрализуется обычно нерегулярностью ее использования, да. Вот, потому что на самом деле, ведь кето-диета, как следует из ее названия, она преследует цель ввести организм в состояние кетоза, и это, в общем-то, тот же самый эффект, который вызывает... сильный голод, вот как бы.
Да, но люди как-то забывают, что у них при этом возникают проблемы со здоровьем. То есть у самодеятельных товарищей, которые решили пойти в кето-диету без сопровождения врача, как правило, быстро настигают побочные эффекты этой диеты. Это и запах изо рта, и проблемы со стулом.
Запах ацетона.
Ну, это естественно, потому что это кетоз, да, то есть кетоны, и они и появляются. И много довольно неприятных ощущений, которые сопровождают. Если все это заменить на диету, которая тоже достаточно популярна, но почему-то не у нас, это диета, которая называется низкоуглеводная высокожировая диета, где более сбалансирована, где разрешается 100 и даже 150 грамм углеводов, которые правильные, да, которые зеленые овощи, какие-то некрахмалистые овощи, все, что растет над землей, которые дают возможность и клетчатку дать в организм, и достаточное количество витаминов. То есть то, что позволяет функционировать полноценно и при этом снижать вес. Опять же, в этих диетах нет никакой магии. Со временем те люди, которые придерживаются высокожировой диеты, начинают есть просто меньше. Угу. И здесь нет никакого секрета. Если вы попробуете несколько дней есть жир, да, вот тот же самое сало, попробуйте его есть просто 3 дня подряд. За 3 дня ничего не случится, вас просто от него тошнить будет. Причем тошнить будет в прямом смысле этого слова. Да, потому что возникающий кетоз, это его побочный эффект, это тошнота. Угу. И человеку просто не хочется есть. Ну, да, то есть... И все, то есть магии нет на самом деле.
Я сейчас уточню, то есть, чтобы кто-то не услышал, как будто бы это рекомендация диетолога Алены Поташовой, значит, начните на Новый год и свой путь к ЗОЖу с тем, чтобы есть сало несколько дней, пока вас не начнет тошнить. Нет, Алена говорила не это. Она говорила о том, что можно выйти на сбалансированный рацион питания, сохранив там жиры, да, возможно, пойдя по пути вот как бы низкоуглеводной диеты.
Было чудесное исследование, которое показало, что сравнивалась диета вот низкоуглеводная, высокожировая, сравнивалось низкокалорийное питание и сравнивалась диета со снижением жира, которая, в общем-то, по сути, тоже там снижение калорийности. И выяснилось, что единственным преимуществом вес снижали все диеты. Угу. По истечению 2 лет разница между пациентами была не то, что называется клинически значимой. Да? То есть разница между потерей веса была не настолько велика, чтобы о ней широко говорить и трубить, что вот там, эта диета гораздо эффективнее, чем другая. А плюс высокожировой диеты заключался в том, что большее количество пациентов смогло соблюдать эту диету в течение 2 лет. То есть в какой-то момент люди говорили, нет, я больше не могу это есть, я не могу есть это ваше низкокалорийное, я не могу есть это ваше низкожировое. А вот те, которые могли есть низкоуглеводное, они просто дольше продержались в рамках диеты.
Причем я думаю, что здесь надо сказать про то, что не только как бы характер человека в этом процессе участвует, но и его окружение. Дело в том, что очень сложно выдержать низкокалорийный рацион там, где все твои знакомые, друзья, вся реклама там по телевизору и так далее, она тебя побуждает к тому, чтобы есть больше, в том числе богатой жирами пищи.
Есть проблема в том, что если мы на самом деле... пациент идет на вот эту высокожировую диету, у него тоже такие же проблемы с питанием. Да, у него, ему трудно найти какой-то перекус специфический. Угу. Он должен носить с собой перекусы. Это точно такая же диета, просто акценты смещены. И нельзя думать, что вот я сейчас буду наворачивать салатики с майонезом, да, селедка под шубой, тоже не подходит не под подходит, высокожировое конечно. Питание, несмотря на то, что там слишком много жира. То есть она сытная, это ее большое преимущество. То есть в какой-то момент психологический эффект от того, что я не ем, я на диете, на этой диете сходит на нет, потому что на самом деле человек довольно много ест.
Смотрите, давайте, не очень я, честно скажу, люблю такие вопросы, чтобы не превращать программу в консультации, но в честь Нового года сделаю исключение. Пишет нам по СМС слушатель: «Добрый вечер, с Новым годом, у меня вес 68, рост 107 сантиметров, при этом холестерин низкой плотности превышен, пью станины, опустился холестерин до 1,3, до скольки его надо снижать, не опасно ли это?»
Вот до 1,3 уже низковато. То есть, если мы говорим о холестеринах низкой плотности, если вы принимаете статины, то вам нужно сходить к вашему кардиологу, с которым вы эти статины назначили, или к терапевту, опять же, тому врачу, который назначил вам. И, в принципе, верхняя граница липопротеидов низкой плотности – это 3. Да, то есть 1,3 уже не нужно. То есть вы можете откорректировать дозу и держаться там в рамках 2-3, это более чем достаточно. А здесь фанатизм точно так же не нужен, и совершенно нет необходимости эти липиды снижать до нуля.
Хочу проанонсировать и напомнить моим слушателям, что я некоторое время назад завел канал в Яндекс.Дзене, одноименный, как наша программа, «Большая перемена». И там, с одной стороны, размещаю конспекты наиболее интересных отрывков нашего эфира, с другой стороны, публикую какие-то авторские материалы. И сейчас вы поймете, почему я об этом вспомнил. На этой неделе, мне кажется, я выпустил достаточно занятный пост. Вот. Он как будто бы не про ЗОЖ, но когда я сейчас начну рассказывать, поймете, что он про ЗОЖ. А пост был вот о чем. Значит, все мы помним из школы, из курса арифметики, что была задачка про бассейн и две трубы. Угу. Значит, есть бассейн, в одну трубу вода втекает, из другой трубы вода вытекает, нам сообщают скорость движения воды в трубах, и дальше задается вопрос, за какое время бассейн наполнится или опорожнится, вот это вот все. И это считается очень простая задачка. И вот теперь делаем переход к ЗОЖу. И очень многие консультанты по питанию, очень многие тренеры представляют наш организм в виде такого бассейна. И они говорят, вот берешь, значит, бумажечку, считаешь, сколько калорий в тебя вошло, сколько калорий из тебя вышло, значит, подводишь, как бы плюс с минусом сводишь, и понимаешь, будешь ты худеть или будешь ты, значит, набирать вес и как. Вот, и все кажется логичным, пока ты не погружаешься дальше в вопросы образования. Потому что был замечательный у нас просветитель Перельман, который написал книги «Занимательная математика», «Занимательная физика». И вот в своей работе «Занимательная физика» Перельман обрушивает всю тяжесть своего гения на эту задачку и говорит, что все на самом деле совершенно не так, как мы привыкли думать по школе, потому что это только вот как бы сферический бассейн в пределах только разума, вот как бы наполняется с одинаковой скоростью и с одинаковой скоростью опорожняется. А на самом деле, если мы посмотрим на реальность, то на, как минимум, скорость ухода воды из бассейна влияет вес той воды, которая в бассейне остается, влияет, под каким наклоном находится труба, которая из этого бассейна выходит. И дальше делает вывод Перельман, школьник просто не в состоянии решить эту задачку адекватно и правильно. И для того, чтобы действительно найти ответ на этот вопрос, нужно учесть такое огромное количество переменных, ну, что там зачастую их надо выяснять опытным путем, и это серьезный инженерный вызов действительно вот выяснить, что же с этим бассейном досконально происходит. И то же самое, друзья, с нашими организмами. Потому что если мы начинаем смотреть не на какое-то сферическое тело в вакууме, в которое попадают калории и выходят, значит, из него путем физической активности, а если мы начинаем смотреть реально на нас, как на биохимическую машину, то выясняется, что вот как с этим несчастным как бы бассейном...
Там есть много элементов,
которые... Есть огромное количество нюансов, да.
Ну, в том числе, почему я не люблю несбалансированные диеты, потому что витамины... они необходимы для активного обмена веществ. Поэтому если мы куда-то перекашиваемся, то у нас может быть и дефициты соответствующих витаминов. Неважно, перекос будет в веганство, будет дефицит одних витаминов. Перекос будет в жировые диеты, будет дефицит других витаминов и микроэлементов.
То есть, правильно я понимаю, что возможно даже ситуация, что если, например, человек сидит на, как ему кажется, дефиците калорий, да, но перебирает с быстрыми углеводами, то заметная часть из того, что он съедает, все равно будет переходить в жир, а компенсировать человек, организм будет тем, что, например, там, расщепляет мышечную массу его.
Безусловно. Да? Такое будет, такое вполне возможно, потому что этим опасны углеводы, да, потому что у них очень короткий срок, их быстро необходимо утилизировать организм, поэтому он пытается их сразу запасти. Да, по возможности. А белок неоткуда взять, если не поступают аминокислоты, да, тогда мы, значит, соответственно, должны что-то расщепить. Поэтому у нас организм сложная система, требующая и баланса в расходе, и баланса в поступлении. Может так быть ситуация, когда, например, человеку просто не хватает каких-то витаминов, и он будет просто добирать... Недавно была у меня прекрасная история. Два чудесных юных вегана, которые решили внезапно сдать анализы, испугались и, к счастью, прибежали показывать эти анализы врачу. Да, потому что там, на самом деле, ну, просто чудовищные дефициты, и которые необходимо будет восполнять. Они восполняли их очень просто. Им хотелось все время есть, и они ели сладкие там, напитки, сладкие салаты, что-то
еще. Кстати, это вот большая беда всех вот таких религиозных тусовок, которые на постничество практикуют. Это я еще по православным приходам помню. Там, казалось бы, нет скоромной и вредной еды, там время постов, но там всегда стоят печенюшки какие-нибудь на столе, обязательно идет какой-нибудь мед с орехами, вот что-то еще, и за разговорами о вечном и святом можно употребить очень-очень много этого всего.
Пост, он немножечко про другое, и на самом деле там тоже у нас недавно был спор о том, что, в общем-то, варианты постов тоже полезны, да, но их тоже надо по-хорошему уметь проходить, а не заменять печеньками, то есть если вы едите там ложками сахар, это не совсем про пост, да, то есть это немножечко другая история.
Так, мед с орехами – это круто, пишет мама. Ну, я согласен, но все в разумных пределах. Так, прочитаю еще одно сообщение. Илья Переседов, вы согласны с тем, что вы самый лучший радиоведущий всех времен и народов? Спрашивает меня слушатель, номер 036 заказчик. Нет, не согласен, 036, я знаю как минимум трех на планете радиоведущих, которые лучше, чем я. Но постепенно мы, наверное, заканчиваем. У нас 40 секунд осталось до конца. Алена, ну, вам, наверное, возможность предоставляется поздравить наших слушателей с Новым годом. И вот какую-нибудь одну фразу для них, наставление от такого маститого диетолога, как вы, на будущий год.
Я не маститый диетолог, но просто без фанатизма. Можно есть все, но без фанатизма. Не вваливайтесь в какие-то истории и приключения. Средиземноморская диета, если вы хотите быть здоровыми и поддерживать себя в форме.
Спасибо большое. С нами была Алена Поташова, диетолог, кандидат медицинских наук, Илья Переседов. Большая перемена. А через неделю поговорим про психосоматику и о том, почему наш организм, наши эмоции заставляют нас вот впадать в фанатизм.
Как же вам будет интересно.
Всем удачи, с Новым годом.